Передай это дальше. Глава 12, часть 3. Типичное описание недельного круговорота передвижений, взятых из дневника Лоис, иллюстрирующее тот период. Суббота, 10 февраля. Провели ночь с Дот. Мы с Биллом уехали на машине с Леонардом около 16:00. Воскресенье, 11 февраля. Дот повез нас с Биллом на паром в Территаун. Не спеша съездили в Йонкерс. Там мы с Биллом сели на паром в Альпайн. Оттуда на автобусе Рокланд Билл отправился в Нью-Йорк. Но все пошло не так, и я 3 часа ждала Мэг. Наконец добралась сюда, в Манси. Джимми Би вернулся с Биллом. У него работа в Филадельфии, поэтому ему нужна машина. Так что нам повезло, что ему по пути. Среда, 13 февраля. До города доехали на автобусе. Встретили Эдита М. Попили чайку с ним. После встречи мы с Биллом провели ночь у Крис. Пятница, 16 февраля. Поехали назад с Си и Барбом к Картсли, чтобы провести там ночь. Билл должен был идти на собрание в Гринвиче. Воскресенье, 18 февраля. Сели на ночной поезд до Нью-Йорка. И, к моему удивлению, на центральном вокзале встретили Билла. Он неправильно понял, где я должна быть, и подумал, что я у ОРТ. Мы пошли на группу в Саут-Оранж. Провели ночь с Эм. В понедельник, 19 февраля. Билл и Гордон пошли в офис. Позже Герберт повез меня с сумками в Ньюарк, откуда я отправилась в Нью-Йорк, чтобы посмотреть меблированные комнаты. Я решила оставить сумку у Моргана в апартаментах. Он звал нас с Биллом пожить к себе на какое-то время. Когда я добралась, там оказалось так шикарно и спокойно, и там было пианино и горничная. И Морган, казалось, был бы рад, если мы останемся. Так что мы решили погостить тут в любом случае до 1 марта. Лоис называла это «жить на колесах». С одним примечательным исключением, она, кажется, пережила эти 2 года цыганского существования со свойственным ей терпением, хорошим настроением и необычайной способностью во всем находить положительные стороны. Ее первой реакцией на их первое временное жилище, летнее бунгало у Зеленого пруда в северной части Нью-Джерси, было, как обычно, восхищение его красотой. С удовольствием находились мы в деревне, особенно когда весна преображает мир. Нежная молодая листва медленно вышивала строгие силуэты деревьев. Каждая из них создавала свой кружевной узор на фоне неба. У нас не было машины, поэтому приходилось идти пешком около 4 миль до Ньюфаундленда, Нью-Джерси, за продуктами и чтобы добраться на поезде до Нью-Йорка. У Билла была куча дел, касающихся книги и фонда алкоголиков, поэтому он часто ездил в Нью-Йорк. Многие члены АА навещали нас в домике возле Зеленого пруда. Когда мы оставались одни, и в те дни, когда Биллу не нужно было ехать в Нью-Йорк, мы были заняты кучей забавных дел. Плавали на веслах по озеру, ходили в походы, даже пробовали нашу старую идею с банным полотенцем вместо паруса. Прочесывая окрестности, мы обнаружили массу милых диких цветов, таких как земляничное дерево и розовый львиный зев. После удачного похода обычно мы ныряли в пруд, а затем загорали на большом плоском камне. Несмотря на обстоятельства, неважно, насколько зыбким выглядело их будущее, Билл и Лоис всегда использовали любую возможность, чтобы получать удовольствие от жизни, друг от друга и от природы. Они не позволяли беспокойству о прошлом или о будущем нарушать их радость. Этой паре была дарована неуловимая способность жить сейчас. Неудивительно, что это один из самых мощных и полезных инструментов программы АА. Единственным исключением в прекрасном настроении Лоис, или, по крайней мере, одно исключение сохранившихся за тот период, произошло в один из февральских дней 1940 года, когда Уилсоны шли по Большому центральному вокзалу. Внезапно Лоис обнаружила себя сидящей внизу на ступеньке и плачущей посреди лестницы. Что, если у них никогда больше не будет своего дома? Что, если они так никогда и не прекратят эти бесконечные перемещения? Начиная с этого момента, они всерьез взялись за поиски. Куда бы они ни попадали, они рассматривали возможные варианты жилья. Но, по словам Лоис, охота скорее была просто жестом, потому что у нас еще не было средств для такого шага. Когда они жили на Клинтон-стрит, группы А проводились там. А следовали за Биллом и Лоис, куда бы они ни направились. Зеленый пруд, их первый более или менее постоянный дом, стал отправной точкой для групп в Нью-Джерси, в Монклер и в Саут-Оранж. Про группы тех дней Лоис вспоминала так. По меньшей мере дюжина групп А развились в Нью-Йорке и его окрестностях. И те из нас, кто был мобилен, посещали так много групп, насколько это было возможно. Неважно, как далеко нужно было ехать. В 1939 году, вскоре после нашего отъезда с Клинтон-стрит, Хэнк и Кэтлин начали проводить воскресные собрания в своем новом доме в Монклер, штат Нью-Джерси. И Берт Т. дал нам возможность продолжить наши группы по средам, привычно проводившиеся на Клинтон-стрит. В его элегантном ателье на 5-м авеню. Когда Марти и Грэнни были пациентами в Блайтфордском санатории в Гринвиче, штат Коннектикут, они оба вместе с Биллом убедили миссис Уайл, владелицу клиники, позволить им проводить собрание и там. Затем друг Леонардо и Хельги Хэ дали нам на несколько месяцев апартаменты на 72-й стрит и Риверсайд-драйв на Манхэттене. Гарольд и Эмили С. постоянно открывали для группы двери своего дома во Флетбуше. Берт Т. предположил, что его мастерская на Вестсайде была более удобной для собраний А, чем его магазин на 5-й авеню. Поэтому после того, как квартира на 72-й стрит стала недоступна, мы перебрались в его лофт. Безусловно, у Лоиса и Билла не было машины. Они вместе ходили на автобус в Ньюфаундленд 4 мили, приблизительно 6,5 километров, или просили своих друзей возить их из одного места в другое от группы до группы. В воздухе витал дух куража, а не денег. Запись в дневнике Лоис в воскресенье 14 мая 1939 года, спустя 2 недели после их прибытия на Зеленый пруд, иллюстрирует состояние их сердец и кошелька. Билл решил, что лучше нам пойти туда, чтобы уладить некоторые вопросы касаемо фонда, а заодно показать Леонарду, доктору Стронгу, мое бедро, с которым было что-то не так. Зашли Крис, Том К. и его жена, а затем пришли Берт Т. и Генри К., чтобы захватить нас на группу в ПС, на которой по приезду все уже решили скинуться нам на жилье на ближайший год. Билл и Лоис, доход которых равнялся лишь $30 в неделю, получаемым ими от фонда Рокфеллера, теперь заимели фонд улучшения жизни Билла и Лоис, за который все проголосовали на группе в доме Хэнка и Кэтлин. Лоис вспоминала, что это дало им дополнительно $20 ежемесячно, которые как раз покрывали счета склада за хранение их мебели. Запись в ее дневнике от следующего дня, 15 мая, легка и беззаботна, что свидетельствует об облегчении и благодарности, которые, вероятно, она чувствовала, хотя и не подавала виду. Это раскрыло прошлые волнения и тревожность, что было не в ее духе. Она редко выражала что-то меньшее, чем полнейшее доверие Биллу. Понедельник, 15 мая. Пошли с утра пораньше в город. Встретили Леонардо. Казалось, Нью-Йорк был в торжественном настроении. Деревья, полностью покрытые листвой, растущие перед Радио-Сити, создавали какой-то экзотический флёр. Из-за ярмарки в городе была куча приезжих. Их всегда легко вычислить. Их приятное времяпрепровождение в Грин-Потс на Зеленом пруду было недолгим. Месяц спустя им пришлось оставить тихое бунгало, чтобы освободить место для дачников. Как видно, этот месяц, июнь 1939 года, стал для Уилсона началом затянувшейся двухлетней жизни на колесах. Роли сменились. На Клинтон-стрит они приспособили свой дом для того, чтобы, как они надеялись, выздоравливать бездомных алкоголиков. Теперь выздоравливающие алкоголики распахнули свои дома для Билла и Лоис. Традиции щедрости и гостеприимства внутри сообщества уже установились в Нью-Йорке и его окрестностях, так же, как это было в Акроне.